Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Артура Перес-Риверте. Сид. Перевод Александра Богдановского. Посвящаю Альберто Монтанеру. Неизбежно. Сид — это роман, а не документальное повествование. И потому я по своей воле соединил в нем историческую действительность, легенду и вымысел. И когда повествование того требует, реальные события, такие как изгнание Сида или битвы при Альминарии под Теваром, порой описываются иначе, порой сливаются воедино. Это же самое происходит с героями, как с историческими личностями, так и с теми, кого породило авторское воображение. Испанская традиция богата на Руев-Диасов. Этот — мой. Суть зверских тех времен, венчанных лавром, непостижима тем, кто в них не жил. Чем больше глоток перерезал мавром, тем ревностней ты Господу служил. Поведать собираясь без прикрас о временах сплошных кровопролитий, заранее предупреждаю вас, вы не меня, историю хулите. Хосе де Сарилья. Легенда о Сиде. Иных людей помнят дольше, чем целые народы. Элизабет Смарт. Часть первая. Поход. С гребня горной гряды, козырьком приставив ладонь под обрез шлема, всматривался вдаль усталый всадник. В отвесных лучах солнца воздух подрагивал и зыбился, делаясь почти осязаемо плотным. Посреди изжелто-белесой долины виднелось маленькое бурое пятно монастыря Сан-Эрнан, откуда восходил к небесам столб дыма. Нет, не из-за укрепленных стен обители, но откуда-то рядом с ними, из монастырского амбара или конюшни. «Неужто братья еще отбиваются?» — подумал всадник. И, дернув повод, повернул коня. Начал спуск по склону. «Монахи обители Сан-Эрнан», — размышлял он, внимательно следя, куда конь ставит ногу. «Люди крутого замеса, вояки и бойцы. Иначе бы и не выжили здесь, возле единственного в округе источника хорошей воды, на пути у мавров, которые издавна приходят сюда с юга в поисках добычи, скота, рабов и женщин. Победят святые отцы или погибнут, в любом случае, когда мы подоспеем, все уже будет кончено». Воины его, спешившись, чтобы понапрасну не утомлять коней, ожидали у подножья. После долгого перехода 8 тяжело навьюченных мулов и 42 всадника, одетых в железо и кожу, с копьями, притороченными у седла справа, были густо запорошены пылью. Смешавшись с потом, она застыла на бородатых лицах непроницаемыми серыми масками. Так что на виду остались только воспаленные глаза и губы. «Поллиги», — сказал всадник. Не дожидаясь приказа, молчаливые, как всегда, воины сели в седла, вдели ноги в стремена, поерзали, поудобнее примащивая усталые тела. Предводитель тронул шпорами своего коня, выехал вперед, и тотчас у него за спиной зацокали копыта по каменистой земле. Заскрипела седельная кожа, зазвенело оружие, железо кольчуг. Отряд со щитами за спиной не очень стройной вереницей двинулся следом. Когда добрались до Сан-Эрнана, солнце уже миновало зенит. Воины, покачиваясь в седлах в такт лошадиному шагу, ехали медленно. Еще потрескивали, пробегая по дымящимся обугленным доскам амбара, последние язычки пламени. В 20 шагах от пожарища высились каменные стены и купол нетронутого огнем монастыря. Первое, что увидели всадники, приближаясь, был крест на невысокой колокольне, и все молча приняли это к сведению, ибо всякому известно, мавры прежде всего сшибают кресты. Тем не менее, последний отрезок пути воины проделали, развернувшись в боевой порядок, озирая местность пустыми, ничего не выражающими, однако очень внимательными глазами. Перекинули копья поперек седла, надели щиты на руку и приготовились к отпору, если противник притаился где-нибудь и решил дождаться темноты. Недаром же старинная поговорка гласит: «Кто насторожен, тот вооружен». А то, что мавров не видно, совсем не значит, что тебя не видят они. Когда подъехали к воротам, помещавшимся с северной стороны стены, их уже ждали монахи, человек 12. тонкие сквозящие сутаны, перепачканные землей и копотью. В руках мечи и круглые щиты. Один, молодой и рыжий, держал арбалет, а за пояс были заткнуты три стрелы. Вперед выступил настоятель. Длинная борода с нитями седины, усталые глаза, загорелая лысина, избавлявшая от необходимости выбривать танзуру. Без особой приязни он взглянул на командира и сказал суховато: «Наконец-то пожаловали». Командир в ответ лишь пожал плечами, обтянутыми кольчугой. Поглядел туда, где у подножья крепостной стены, в тени с каждой минутой становившейся все обширней, лежали два закрытых рядном тела. «Это наши», — сказал настоятель. «Брат Педро и брат Мартин. Работали на огороде и не успели укрыться за стенами. У мавров убитые есть. Вон там». Он отступил на несколько шагов. Всадник, бросив поводья, тронул коня следом. У восточной стены на охапке сухой колючей травы три трупа в бурнусах. Всадник с высоты седла оглядел их. У одного размотавшаяся челма открывала глубоко разрубленный лоб. Второй лежал ничком, так что не поймешь, куда он был ранен. Третий на спине, остекленевшие глаза полуоткрыты, в груди арбалетная стрела. От зноя тела уже начали чернеть и раздуваться. Кровь почти свернулась, и над ними с назойливым гудом вился остервенелый мушиный рой. Попытались с этой стороны пойти на приступ, думали, легче будет, тут стена ниже. Сколько их было? Десятка три, если не больше. Напали на заре чуть свет, когда двое братьев вышли в огород. Хотели их взять живыми и прорваться внутрь, но наши криком оповестили нас. Ну, те их убили и все утро лезли на стены. Давно убрались? Недавно. Настоятель окинул взглядом верховых, которые стояли чуть поодаль, разговаривая с монахами. Может быть, заметили вас, а может быть и нет. Так или иначе, сгинули. Всадник пригладил бороду. Он размышлял, разглядывая уходившие к западу следы копыт, кованных и многочисленных. Аббат снизу вверх пытливо смотрел на него, заслоняясь ладонью от бившего в глаза солнца. «Пойдете в погоню?» «Разумеется. Они уже далеко ушли. Спешить не надо. Такие дела делаются медленно. А мои люди устали». Лицо настоятеля чуть смягчилось. «Можем дать вам воды и немного вина. Хлеба не пекли, но остался третьего днишний. Сало есть, говядина вяленая. Удовольствуемся этим». Они вернулись к остальным. Настоятель шел у стремени всадника, который сделал знак своему помощнику, оставшемуся впереди отряда, краснолицему, широкому в плечах и в поясе, в изношенной серой накидке поверх лад. А тот, в свою очередь, отдал безмолвный приказ спешиться. Воины, спрыгнув с коней, стали разминать затекшие ноги, отряхиваться от пыли, сняли шлемы, раскалившиеся на солнце, хоть и были изнутри обтянуты тканью. «Откуда путь держите?» — осведомился настоятель. Командир тоже слез с седла, перебросил поводья через голову коня, слегка потрепал его по шее. Потом снял шлем. Кольчужный капюшон у него был откинут на спину, но коротко остриженные волосы под бурым полотняным подшлемником слиплись от пота. Нас подрядили преследовать мавританский отряд. Вот мы и преследуем. Это все ваши люди? Нет, в Агоре есть и еще бойцы и обоз. Но маврами занимаются лишь те, кто перед вами. Аббат показал на запад. Там появились новые поселения. Опасаюсь за жителей. Командир взглянул в ту сторону. Потом стянул подшлемник, вытер им мокрый лоб и снова пожал плечами. Так помолитесь за них, святой отец. Помолитесь, чтоб беда их обошла стороной. А вы? Всему свой черед. Аббат окинул его взором, внимательным и оценивающим. Вы еще не сказали, как вас зовут, сеньор рыцарь? Руй Диас. Монах оторопело заморгал. Имя произвело на него впечатление. Из Вивара? Из Вивара.